Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаем, Ліза Кучарава і Роман Усцінаў пры мікрафонах. Асноўнай тэмай сённяшняй праграмы будзе справа Белта, якая распачалася на гэтым тыдні.
Першае, ці былі там нейкія хакерскія атакі, ці хтосьці выкрадаў нейкія паролі і акаўнты? Адказ не, і ўсе гэта пацвярджалі.
А таксама абмяркуем наступныя тэмы.
Кіраўнікі прафсаюза РЭП змагаюцца за гонар і годнасць.
Нас не просто абалгалі, но сейчас еще і незаконна, скажем так, адказалі в защите своей чести.
Праваўладальнікі песень Цоя чакаюць адказу ад Марк Фармель.
Один вариант – это соглашение до судебного регулирования отношений. Второй вариант – это суд.
Гэтыя тэмы абмяркуем наперадзе ў праграме «Еўразум».
«Еўразум». «Еўразум». Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
Распачынаем праграму «Еўразум». У Мінску працягваецца разгляд справы Белта, абвінавачанай па якой праходзіць галоўная рэдактарка «Тутбай» Марына Золатава. Ёй выставілі абвінавачванне ў бяздзейнасці службовай асобы.
А пакаранне ад штрафу да 5 гадоў пазбаўлення волі. Золатава – адзіная з журналістаў і рэдактараў, якія праходзілі па справе Белта і хто не карыстаўся платнай падпіскай агенцтва. Пры гэтым яна засталася адзінай пад крымінальным пераследам па гэтай справе.
У мінскім судзе выслухалі кіраўніцтва Белта і сведкаў, у тым ліку прадстаўнікоў СБ «Беларусь сегодня» і непасрэдна журналістаў «Тутбая» і саму Золатаву.
Што адбываецца на судовым паседжанні, даведаемся ад нашай журналісткі Насты Бойка, якая далучаецца да нас. Наста, вітаем цябе.
Прывітанне.
Давно мы не размаўлялі пра справу Белта ў праграме «Еўразум», і давай, магчыма, пачнем з атмасферы на судовым паседжанні. Мінула толькі 3 дні судовых разбіральніцтваў, але якая атмасфера?
У першы дзень на судовае паседжанне прыйшло вельмі шмат людзей, каля 150 чалавек, гэта толькі ўявіць сабе, і журналісты, і грамадзянскія актывісты, было шмат супрацоўнікаў «Тутбай» і проста неабыякавых людзей. А Золатаву, калі яна зайшла ў залі судовага паседжання, сустракалі аплодысментамі і можам нават паслухаць, як гэта было.
Сапраўды гучыць маштабна.
Так, а вось у першы дзень паседжання наш журналіст Дмітрий Лукашук перад пачаткам суда паразмаўляў з Золатавай і таксама можам паслухаць, што яна казала.
Настрой, я, здаецца, спакойная, падрыхтаваная і настроена на лепшы.
Давай ад атмасферы звернемся да непасрэдна самога судовага паседжання. Вось мы пачулі кіраўніцтва Белта, іх пазіцыя, якая яна?
Так, выступалі розныя супрацоўнікі Белта, у тым ліку і гендырэктар Ірына Акуловіч, якая вось напісала заяву ў міліцыю наконт праверкі вось гэтага несанкцыяніраванага доступа. Пракурор пыталася ў яе, чаму для журналістаў так важна быць першымі. Па інфармацыі Акуловіч распавяла, што ад гэтага залежыць і наведвальнасць, і адпаведна рэкламадаўцы, якія будуць замаўляць рекламу у выданні. Google і Яндекс ставяць навіну на першае месца, і тады вось відаць, хто выду навіну пазней. Таксама прокурор пытался у Акуловіч, ці настойвае тая на прыцягненні Золотавай да крымінальнай адказнасці, і гендырэктар адказала так, пры тым, што шкода была пагашаная усімі фігурантамі і былымі Золотавай вось у поўным памеры.
Наста, давай звернемся, магчыма, да таго, што ускалыхнула байнет, або што ўвесь час ускалыхвае байнетам па справе Белта, і агенцтва Белта на судзе заявіла, якім чынам дасылала кліентам паролі. Распавядзі нам падрабязнасці.
Ну, гэта вельмі цікавая, смешная і сумная гісторыя адначасова. У выніку допыту супрацоўніка ў Белта апынулася, што паролі агенцтва дасылала кліентам па факсе. Гэта ў 21 стагодзе. Ну, ладна, усіх, у прынцыпе, свае метады. А пра гэта распавядаў супрацоўнік тэхнічнай службы агенцтва. І вось так, як ты і сказала, байнет выбухнуў мемамі і жартамі на гэтую тэму. І мы нават на Еўрарадыё пісалі артыкул пра рэакцыю сасетак на гэты конт.
А вось сведкамі па справе выступілі таксама прадстаўнікі рэдакцыі «Савецкай Беларусі». А якое яны маюць дачыненне да гэтай справы?
Так, у суді 13 лютого свідками виступив головний редактор Совєтської Білорусі, былий гендиректор Бєлта Дмитрий Жук. А справа у тим, що Совєтська як висвітлилося раней, журналісти Тутбай у тим ліку використовували паролі від платної підписки на Бєлту газети «Совєтська Білорусі». І таким чином СБ – це один із громадянських позовників. Тобто СБ так само, як і Бєлта, виставляв громадянські позви супрацовникам Тутбай. Так ось, Жук розповів, що у журналістів Тутбай, пробачте, у журналістів його редакції узнікли проблеми з доступом до платної підписки Бєлта, і він попросив свого намісника розібратися. А редакція СБ звернулася у Бєлта, каб яни розібралися, що відбувається, і Жук заявив, що коли б не було збою праці підписки Бєлта, навідувальність сайту СБ могла б бути вище, хоча я сама його ту залежність не вельми розумію. Так само суд допитав першого намісника директора видавецького дому «Білорусь сьогодні» Михайла Лебедіка. Ну і він, як і інші свідки, розповів, що паролі Бєлта не міняла годами. Це, звісно, феєрично гучить.
Як ти вже казала, що на паседженні присутнічає шмат журналістів і просто людей, які цікавяться гэтай справай, але так само правоабаронцаў. Вось маем каментар правоабаронца Алексея Казлюка, які пракаментаваў нам судовае паседженне і яго ўражанне.
Мы побачили фактично те адказы на те пытанні, які у нас былі. Першае, ці былі там нейкія хакерскія атакі, ці хтосьці выкрадаў нейкія паролі і акаунты. Адказ не. І всіх гэта пацвярджалі. Другое пытанне, як была налажана ўвогуле сістэма размеркавання гэтых пароляў і акаунтаў, аказалася, што яна была налажана просто на ніжэйшым узроўні. Гэта было просто жахліва, ну, з кропкі гледжання любого чалавека, які займаецца бяспекай. Таксама мы пабачылі адказ на пытанне, а ці сапраўды была нейкая адказнасць па дамовах паміж Бєлтай і кліентамі за перадачу пароляў камусьці яшчэ. Аказалася, што такой адказнасці не было, гэта просто ніхто не прапісваў, пра гэта ніхто не думаў. Адпаведна, гэтымі паролямі мяняліся і перадавалі іх каму заўгодна.
Распавядаў нам праваабаронца.
А яшчэ ў чацвер мы даведаліся, што толькі адна нататка па платнай падпісцы Бєлта каштуе 451 рубель. Нас распавядзі нам, чаму менавіта столькі.
Ну, насамрэч, як бы гэта не так, але вось у чым справа. Ульяна Бабаед, рэдактарка аддзела грамадства, былая фігурантка справы Бєлта і сведка па справе Марыны Золотавай, распавяла, што заплаціла Бєлта шкоду ў памеры 8580 беларускіх рублёў. Па матэрыялам следства Бабаед прачытала 19 нататак на платнай ленце Бєлта. І згодна з гэтым яна палічыла, што адна нататка каштавала ёй вось якраз 451 рубель, суму больше, чым 200 даляраў.
Ну і давай звернемся таксама да іншых падзей, які сталі вядомыя ў чацвер. Распавядзі нам у прыватнасці пра паказанні іншых журналістаў Тутбай і непасрэдна Золатавай. Што, напрыклад, журналісты Тутбай думаюць пра адказнасць Золатавай па гэтай справе?
Трэба тут адразу адзначыць, што Марына Золатава яшчэ не давала паказанняў, а яе будуць дапытваць пасля допыту ўсіх сведак па гэтай справе. Ну, так вырашыў суд. Так захацела сама Золатава. У чацвер, між іншым, пракурор агучваў папярэднія паказанні Уладзіслава Кулецкага, гэта зараз галоўны рэдактар Real Dubai, і былы супрацоўнік Тутбай. Ён казаў, што на папярэднім следстве асобныя з яго паказанняў навязваліся з самімі следчымі, і Кулецкі прасіў прыбраць частку тэксту з пратаколу допыту, але прыбралі, канешне, не ўсё. І ў яго папярэдніх паказаннях гаворка вядзецца аб тым, што Золатава і так само выпускаючы редактор Анна Калтыгіна ведалі пра выкарыстанне платнай падпіскі. І вось у абедзіны перапынак мне далося пагаварыць з гендырэктаркай Тутбай Медыя Людмілай Чэйкінай. Яна вось пракаментавала супярэчлівае паказанне Кулецкага, можам іх паслухаць.
Чалавек находзіўся пад угрозай, што уголовнае дзела будзе возбуждено против него, што, собственно говоря, па канцэрцах произошло, і не будуць прымяняцца какія-то меры. к освобождению от уголовной ответственности, что он пойдет в суд, точно так же, как вот сейчас Марина. Судя по его словам, тем же самым угрожали его подчиненным сотрудникам. Да, то есть я не знаю, как можно это оценивать иначе, чем давление. Да, видимо, человек находился в определенном там, деморализованном состоянии, когда давал свои вот эти первоначальные показания. И надо сказать спасибо, что человек нашел в себе мужество, несмотря на довольно сильное давление и как бы угрозы того, что он будет привлечен за дачу ложных показаний на следствии, все-таки нашел в себе твердость сказать правду на суде.
Пачулі мы выказванне Людмілы Чэкінай. Наста, мы пачалі размову з табой з таго, што Золатава перад пачаткам судовага паседжання сказала, што яна спакойная і спадзяецца на лепшае. Вось мінула тры дні, як яна рэагуе, як увогуле складваецца ўражанне, да чаго гэта вядзе, якая рэакцыя таксама Золатавай?
Я так скажу, что гэта першае вось судовае паседжанне, на якое я хожу, дзе абвінавачаны у гэтым судзе гэта Марына Золатава задае пытанні сведкам, вельмі уважліва слухае тое, што яны кажуць. Яна выказвае свае думкі наконт таго, што пра што кажуць сведкі. Вось, то бок, мяркуючы па тым, што як яна сябе паводзіць, пачуваецца яна вельмі ўпэўнена, але, канешне, вось, напрыклад, сёння, калі дапытвалі Ульяну Бабаед, Золатава вельмі ёй спачувала, гэта было бачна па ёй, таму што Ульяну дапытвалі амаль 3 гадзіны. І як бы, я так разумею, што Золатава адчувае сваю віну перад сваімі падначальнымі, перад сваімі супрацоўнікамі за тое, што яна сапраўды магчыма вось не забаранила ім карыстацца гэтымі паролямі. Менавіта вось з гэтага пункту гледжання яна сваю віну прызнае. Яна не адмаўляе таго, што яе супрацоўнікі карысталіся паролямі.
Наста, дзякуй вялікі за гэтую размову. Нагадаем, што наша журналістка Наста Бойка вядзе на еўрарадыё.фм тэкставую анлайн-трансляцыю з судовага паседжання па справе Белта. Больш інфармацыі чытайце і глядзіце на еўрарадыё.фм.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Звернемся до іншага судовага паседжання. У траўні 2018 года на сайте belnovosti.by з'явіўся матэрыял «Фіктыўны рэп Фядыніча». Геннадзь Фядыніч і Ігар Комлік яшчэ летась звярнуліся ў суд. Але 14 лютага суд Цэнтральнага района Мінска адмовіў у разглядзе іску прафсаюза рэпа ў абароне гонару, годнасці і дзелавой рэпутацыі да гэтага сайта.
Якім чынам матэрыял на сайте belnovosti.by нанёс шкоду гонару, годнасці і дзелавой рэпутацыі Фядыніша і Комліка? Ці былі спробы без суда вырашыць спрэчнае пытанне? Ці пастаўленая судом кропка ў гэтай спрэчцы прафсаюза і сайта?
На гэта і іншыя пытанні адкажа прадстаўнік прафсаюза рэп Ігар Комлік, з якім гэтую тэму абмяркоўвае наш журналіст Зміцер Лукашук.
Спадар Ігар, і ўсё ж такі, вось атрымліваецца, што маёмасці, якую вам прыпісалі у матэрыяле на гэтым узгаданым сайце, у вас няма, тым не менш, і суд адмовіўся іск разглядаць, і нібыта ёсць у вас гэтая маёмасць, прыйшлі да высновы ў МУС і ў судзе, праўда, адрес, дзе яна знаходзіцца, не назвалі. Як так атрымалася? Чаму вы так, як вы думаеце?
Ну, получилось так, потому что это, в общем-то, как бы общая кампанія, скажем, по дискредитации профсоюза РЭП, которую хотела провести власть. И, в общем-то, в это было вписано медиа-новости. Естественно, что вынесенный незаконный приговор – это, так сказать, одна часть из этой кампании, да, то есть думаю, что у, так сказать, представителей власти задумка была более серьезная, но, к сожалению, они не смогли, в общем-то, доказать что-то более серьезное. То есть я уже говорил, что у них нет, в общем-то, как бы доказательной базы реальной, да, то есть практически все основано на недостоверных каких-то бумагах, непонятных каких-то доказательствах, вот, и поэтому Если бы сейчас был удовлетворен иск, да, то была бы разрушена как бы система, да, то есть получается, что какая-то часть, в общем-то, как бы того, что было, так сказать, озвучено сайтом, оно как бы вписывалось в тот посыл, который делал Следственный комитет, в тот посыл, который сделал суд по уголовному делу, да, то есть и тут получается, что один кирпичик бы выпадал из этой системы, ну, а естественно, если выпал один кирпич, может разрушиться и вся стена. Этого допустить, в общем-то, как бы было нельзя. И я думаю, что, в общем-то, было оказано, мое мнение, оказано на давление на судью. Потому что, к сожалению, когда выносилось решение, я смотрел в его глаза. В общем-то, они как бы были видно, что это напряженный, в общем-то, как бы человек находится в напряженном состоянии, да, то есть преодолевая какие-то свои внутренние, так сказать, тормоза.
Мне просто цікаво, так все ж таки, яким чином, ну, раз адмовили вам у этом иску, значится, маёмасць гэтая у вас ёсць. Вы, правда, про яе не ведаете. Ну, неким чином, может быть, вам хоть подкажут, где она находится?
Не, ну, да, это дело, в общем-то, как бы смешной момент, значит, решение суда такое, что, значит, во-первых, нам отказать, во-вторых, возместить затраты на адвоката господину Кистерному. То есть, и вопрос смешной в чем? Что Кистерный, значит, против, после суда сказал, ну, вы не переживаете. И мы действительно не переживаем, потому что это получается, что мы сегодня, вот я лично, да, то есть выиграл в лотерею, да, то есть дом, загородный дом и квартиру. То есть теперь суд подтвердил, что это правда, что они у меня есть, хотя я сомневался.
Не, ну, вы зараз жартуетесь, идти соправды, вот я к юрист, зараз так, так разумно складе эти вот паперы з усім вот пералічаным і накіруеце.
Нет, я не жартую, то есть не шучу, потому что я, конечно, изучу еще дополнительно, скажем так, законодательство, но с точки зрения там собственности, да, то есть суд и МВД подтвердило, что собственность, приобретенная в 15 году, неважно там за какие-то деньги, хотя я уже говорил о презумпции невиновности, никто не говорил, и судебного процесса не было по поводу хищения с моей стороны, да, чьих-либо денег, вот, есть понятие собственности. Они подтвердили, что эта собственность, приобретенная мной или на мое имя, существует. Значит, теперь моя задача найти возможность эту собственность вернуть. Раз они говорят, что это правда, значит, у них должны быть сведения, где она находится и кому принадлежит. То есть с их же помощью я буду искать эту собственность. Ну, то есть сейчас просто назвать вам статьи законодательства, на которые я буду ссылаться, и все остальное я не могу. Но я, в общем-то, проработаю этот вопрос и вполне, так сказать, серьезно этим займусь.
Так, ну, вот так, коли поравновываешь, ведаете, как на слупах пишут, там, пропала собака, да поможите знайти, то вы вернетесь у следствия органы, как они допомогли вам знайти некую там страченную.
Не, ну, более того, я понимаю, что они уже нашли. То есть, потому что я же уже обращался, что это клевета. Они сказали, что нет, это не клевета, да? То есть, раз они говорят, что это не клевета, значит, это уже найдено ими. То есть их задача даже упрощается. Они просто должны мне сообщить, где это и в чем пользование находится. Вот. А дальше уже я буду обращаться в суд там, или в то же МВД, чтобы было изъято у незаконного владельца. Вот. То есть, ну, у меня другого пути нету. Да? То есть, либо это правда, и я это добиваюсь, мне возвращают, либо это надо признавать, что это неправда. Да? То есть, и тогда становится понятно, что вот, решение суда, оно, в общем-то, ничего под собой не имеет.
Дарыча, мне цікава, а можа быць адрес вот гэтых вот, дзе знаходзяцца гэтыя кватэры, хто іх там, імі карыстаецца незаконна, ведае журналіст, які пісаў гэты артыкул, вы ў яго не спрабавалі там даведацца, ці хто там прадстаўляў сайт на судзе?
Ну, сам Кастэрны прадстаўляў этот сайт. Вопрос в том, что я уже говорил, я задавал вопрос прямо даже на предварительном заседании не вчера, а раньше, и вчера его как бы еще раз озвучивал. Назовите мне, где они находятся. Это, в общем-то, вызвало просто минуту молчания. молчания, как говорится, да, то есть, когда вот умирает человек, так и здесь. То есть, была просто минута молчания, и все. Журналисту это неизвестно. В принципе, на все вопросы, кто написал, кто дал информацию, кто написал эту статью, участвовал в написании этой статьи, они все повисали как бы в воздухе, даже не повисали в воздухе, а было сказано «не знаю», «не помню», обычная фраза. То есть, человек говорил о том, что он ничего не знает, ничего не помнит.
Нават калі чытаць матэрыялы там па справе Тутбай, па справе Белта, ці там па справе Белага легіёна на у газеце адміністрацыі прэзідэнта СБ Беларусь сёння, там пад гэтымі матэрыяламі на полуананімнымі падпісана ўсё ж такі там аддзел расследаванні газеты там ці аддзел яшчэ там нейкі. То есть, я так разумею, што пад гэтым матэрыялам увогуле нічога не стаяла.
Нет, в этом матэрыяле ничего не стояло, никакой подписи. На это ответчик и ссылался, что это редакционный материал. Хотя в суде вчера он говорил, что это коллектив соавторов. Но в таком случае суд должен был выяснить, кто же входит. И мы пытались, в общем-то, подтолкнуть.
Да, вот мне интересно, вы ходайничество некое давали?
Да, мы давали несколько ходатайств о том, чтобы, в общем-то, как бы было... То есть в статьях, например, в скриншотах было указано дата и время, когда было поставлен материал, да, то есть мы просили, чтобы ответчик предоставил штатное расписание, график работы, да, то есть кто это самое, и распорядок внутренний, да, чтобы вполне можно было определить, кто в это время сидел там выпускающим, допустим, там редактором, да, то есть и это вполне возможно было сделать. Ну, суд отклонял, в общем-то, подобные ходатайства, которые бы позволяли нам определить все-таки, откуда взята информация, кем поставлена, кто автор. Хотя, в общем-то, как бы там звучало.
А скажите мне, как юрист, это вовсе нормально, вот такие ходайниства, ну, как бы, отхилять? Коли вы хочете доведаться, кто конкретно вас облгал, а вам отхиляют ходайниство?
Не, ну, там есть, конечно, лазейка того, что вот редакционный материал отвечает тогда, мол, сам этот самый новостной сайт «Медиа-новости», предприятие «Медиа-новости», да, то есть, если не указан автор, это если это авторская редакционная статья, но вопрос в том, что ответчик периодически возвращался к тому, что он, то есть у него срывалось с губ, то есть что это предоставлено следственным комитетом, да, то есть, ну, когда я задавал прямой вопрос, так вы утверждаете, что это взято вами из уголовного дела, да, он сразу, естественно, поправлялся, да.
То есть до того, как скончилось, было завершено расследование по криминальной справе, это материалы уже там.
Да, то есть, ну...
Ну, то есть такая ситуация с Советской Белоруссией,
да. То есть и получается, что это сам он иногда прорывалось у него это, да, то есть в ответах. Ну, потом он пытался исправляться, что нет, это только из статьи, которую опубликовал, мол, Следственный комитет. Ну, вопрос в том, что Следственный комитет, вот ряд тех фактов, которые приводятся в статье, он не публиковал. И отсюда возникает сразу вопрос, откуда же они взяты, да, кем и откуда взяты в таком случае, если это не со Следственного комитета, или если это не специально написанная статья, которая предоставлена была просто медиа-новости для размещения. Вот. Ну, то есть вопросов много, конечно, остается. И именно выступая в своем слове последнем, адвокат, он, в общем-то, как бы и подчеркнул, говорит, что создается впечатление, что мы защищали не честь, достоинство и деловую репутацию, а пытались узнать, кто же написал эту статью. Ну, то есть, как Райкин в свое время, была у него миниатюра, с сшитом костюме, да, то есть кто пришивал, шил костюм, да, то есть никто, кто-то там пришивал рукава, кто-то пуховицы, а в целом никого нету, то есть человек-невидимка.
Ну, про то, что вы будете все ж таки спробовать с допомогой наших бравых милиционеров знайти вашу такую таемную маемость, вы уже сказали, але оспречивать это вот решение суда все-таки неким чином будете?
Несомненно, то есть, конечно, мы будем его оспаривать, потому что, в общем-то, я уже говорил о том, что ответчики не аргументировали никак и не доказали, что в действительности, в общем-то, эти факты имели место, да, то есть основывались только на приговоре суда по, так сказать, неуплате налогов, а там использована, то есть нам вменена только одна статья 243, а те действия, которые они нам приписывают, они регламентируются статьями 210 либо 211 Уголовного кодекса, да, и вопрос ведь в чем, о чем я, например, говорил в суде, да, то есть, например, даже если допустить, что кто-то не уплатил налоги, я не говорю сегодня о нас, да, то есть это еще не значит, что неуплаченные налоги были им присвоены или похищены, да, то есть мы все помним историю Робин Гуда, который грабил богатых и раздавал бедным, да, то есть ни один бедный человек не назвал его бы вором, да, то есть или бандитом, то есть они назвали бы его хорошим человеком. Вот так и тут. Неуплаченный налог, например, да, то есть это не значит, что он присвоен. И поэтому основываться на выводах приговора суда по этому уголовному делу, говоря, что присвоили деньги и приобрели имущество, в общем-то, никак нельзя. Хотя суд, в общем-то, пошел навстречу им. Вот это была единственная аргументация ответчика, которую принял суд, что вот это, мол, в суде это рассматривалось.
Тут цікавый, як по мне, один момент еще. Вы, коли накировывали свой иск, ну, як я пришел до такой высновы, накировывали свой иск у суд, то перед вами не стояло, ну, вы перед собой не ставили такой задачи спогнать некие там гроши моральной компенсации. Вот то, что я читаю, вы потребовали только от этого сайта, как он надруковал обвержение. Это так?
Так.
А чему?
Ну, потому что, во-первых, мы не ставили такую задачу, потому что, ну, это требует, будем так, меркантильность определенная, требует уплаты государственного долга, пошлины государственной, да, то есть дополнительной. Вот. И поэтому мы, опять же, зная, в общем-то, систему, имея опыт уже, в общем-то, как бы осуждения без доказательств и незаконно, скажем так, по одной уголовной статье, то есть, питая надежду, мы не верили, в общем-то, в конечный исход, да, то есть...
Вы не верили в кончатковый выник на свою корысть, тому, что неупевненные были в своей правоте, те тому, что от початку думали, что это политизованная справа, и это так само?
Не, ну, мы были уверены как раз в своей правоте, в этом я был уверен до вынесения решения судам, когда он подтвердил, что у меня есть имущество, да, то есть в этом плане, то есть, что это все, в общем-то, порочащие нас, выдуманные, так сказать, факты, в этом мы были уверены. Мы были не уверены именно в том, что это дело, в общем-то, как бы я уже сказал, является одним из кирпичиков, скажем так, общего дела, да, то есть, и, естественно, надеяться на то, что будет принято положительное решение, вернее, была, надежда была, но уверенности не было стопроцентной, даже стопроцентная, 90% было, что не выиграем, вот, поэтому смысла заявлять, так сказать, возмещение морального вреда не было никакого. Если бы мы выиграли, то мы бы подумали над этим вопросом, естественно, скорее всего. А теперь, если нам удастся, в общем-то, как бы все-таки выиграть это дело, мы тем более, скажем так, потребуем этот моральный вред, потому что у нас добавилась, так сказать, для этого аргументация, да, то есть нас не просто оболгали, но сейчас еще и незаконно, скажем так, отказали в защите своей чести и достоинства.
Нагадаем, что прадстаўнік прафсаюза радыё электроннай прамысловасці Ігар Комлік быў гостем нашай студыі. Цалкам размову з экспертам слухайце на еўрарадыё.фм.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Звернемся до темы белорусской креативной марки Марк Фармель. При створении своей новой коллекции кино фирма выкористала цитаты Виктора Цоя.
И эта история отримала протяг. Уладальники авторских правов на песни Виктора Цоя доведались про белорусскую фирму. Подробязности у Михася Ильина.
Уладальники авторских правов на песни Виктора Цоя отправили компании Марк Фармель претензии в связи с выпуском коллекции одения кино. Про это Еврорадио поведомил Александр Кузнецов, директор музычного выдавецтва «Глория Медиа». Компания является партнером первого музычного выдавецтва и володая выключными правами на выкористание песен Виктора Цоя и гурта кино у Беларуси.
Получит документ. Я думаю, что должны будут выйти на нас в письменном виде и очно, скажем. Один вариант – это соглашение до судебного регулирования отношений. Второй вариант – это суд.
Каб справа не дошла до суда, Марк Фармель повинны зарабить пропанову, якая задоволить правоуладальников песен Цоя. По словах Александра Кузнецова, говорка идет про грошовую компенсацию. Калекцыю з выявамі Цоя і цытатамі з песень гурта Кіно Марк Фармель выпустила на пачатку года. Еўрарадыё звязалася з бацькам Віктара Цоя, якому належыць правы на песні музыканта. Роберт Цой сказаў, што Марк Фармель не звярталася да яго падазвол друкаваць партрэт сына на адзенні. У першым музычным выдавецтве, якое прадстаўляе інтарэсы нашчадкаў Віктара Цоя, паведамілі, што беларуская кампанія паўгода таму вяла з імі перамовы, але здзелка не была завершаная. При стварэнні калекцыі Кіно Марк Фармель выканала ўсе неабходныя юрыдычныя працэдуры па захаванні аўтарскіх правоў. Пра гэта гаворыцца ў афіцыйным адказе кампаніі на запыт Еўрарадыё пра тое, ці ўзгадніла Марк Фармель выпуск адзення з выявай Віктара Цоя і цытатамі з яго песень з праваўладальнікамі.
Што ж тычыцца прэтэнзій, якія ўзніклі да калекцыі, то мы даведаліся пра іх толькі са СМІ. На сувязь нашай кампаніі за выключэннем журналістаў, канешне, ніхто не выходзіў. Калі да нас звернуцца па любых поводах, уключаючы пытанне захавання аўтарскага права, мы заўсёды адкрытыя да дыялогу.
Кажуць у Марк Фармель. З адказу, які атрымала Еўрарадыё, не вынікае, што кампанія Марк Фармель заключыла дагавор на выкарыстанне выяў Віктара Цоя і радкоў з песень гурта Кіно з уладальнікамі правоў. Але не вынікае і адваротнае. Міхась Сілін, Еўрарадыё.
Дзякуй, Міхась. Дарэчы, у мінулым кампанію Марк Фармель спрабавалі злавіць на плагіяце некалькі разоў.
У прыватнасці было заўважана падабенства паміж прынтамі на прадукцыі кампаніі і малюнкамі мінскай мастачкі Анастасіі Машрумавай, якая ў адрозненні ад уладальнікаў аўтарскіх правоў на песні Цоя прызналася, што любіць гэтую марку.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў, падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз. Шоу-біз.
Вітаю з вамі навіны «Шоу-бізу» і я, Міхась Ільін. У Led Zeppelin з'явіўся афіцыйны абутак у калабарацыі з Vans. Папулярны брэнд вулічнай моды прадставіў дзве мадэлі. Стандартныя кеды, чорна-белыя, высокія з чырвоным лога Led Zeppelin і шэрым прынтам. Чорна-белыя дэкараваны сімваламі з вокладкі альбома Led Zeppelin 4. Уздоўж тоўстай падэшвы цягнецца назва гурта. Высокія – адна з самых папулярных мадэляў у гісторыі брэнда, упрыгожаны прынтам з выявай дырыжабля Гінденбург. Гэты шпрынт абраны для афармлення абуткавых скрынак. На кедах калабарацыя не заканчваецца. Мяркуючы па фота, размешчаных на афіцыйных старонках Led Zeppelin, чакаюцца яшчэ дзве мадэлі футболак з адсылкамі да тых жа вокладак. І бейсболка, на якой намаляваны падпалены дырыжабль. 40 кінематаграфістаў падпісалі адкрыты ліст да Акадэміі кінематаграфічных мастацтваў і навук. У ім просяць арганізацыю паказаць усю цырымонію ўручэння Оскара ў жывым эфіры цалкам. Сярод падпісантаў Квентін Таранціна, Спайк Лі, Дэм'ен Шазел і Марцін Скарсезе. З тэксту адкрытага ліста можна зразумець, што рэжысёры выступаюць супраць прыніжэння статусу працаўнікоў аператарскай працы, монтажу, анімацыі і грыму. Бо ўжо вядома, што з эфіру выражуць узнагароджання ў катэгорыях лепшая аператарская праца, лепшы монтаж, лепшы кароткаметражны фільм, лепшы грым і прычоскі. Звязана гэта з жаданнем скараціць фармат шоу з 4 да 3 гадзін. Супраць рашэння ўжо выказаліся Гільермо дель Торо і Альфонса Куарон. Яны гэтак жа лічаць, што арганізацыя прыбрала з эфіру вельмі важныя катэгорыі, бо кіно не можа існаваць без монтажу і здымкі. Першым рэлізам лейбла Івана Дорна «Мастерская» у 2019 годзе стаў альбом беларускага дуэта «Push and Pull» пад назвою «Ритмаделіка». Музыкі гурта Даша Алексей больш за 10 гадоў выступалі з диджей-сетамі ў Беларусі і Украіне. Даша нават грала на Global Gathering у 2007 годзе. На дэбютнай пласцінцы дуэта 6 трэкаў, у якіх музыкі, па іх словах, спрабавалі паздзеквацца жанраў. Таксама яны пастараліся разбавіць просты хаос своеасаблівымі іранічнымі тэкстамі. Вядома таксама, што на лейбле «Мастерская» рыхтуе свой наступны рэліз беларуская электронная прынцэса «Muse Delight». Распачаўся прыём заявак на прэмію імя Міхала Анемпадыстава за дызайн кніжнай вокладкі. Міхал Анемпадыстаў, які пайшоў з жыцця год таму, вядомы як мастак, паэт, дызайнер, публіцыст, аўтар тэкстаў і канцэпцыі славутага музычнага праекта «Народны альбом». Ацэньвацца будзе не толькі дызайн і паліграфічнае выкананне вокладкі, але і яе адпаведнасць зместу кнігі. Да ўдзелу запрашаюць беларускіх дызайнераў, якія стварылі вокладку да папяровай кнігі, што выйшла летась. Гэта былі ўсе навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».